Они посмели на нашу территорию, на наше суверенное. Мы можем бомбить все, но они, чтобы не смели, мерзавцы. Штаты дали добро на такое нарушение границы или не дали? Не Путин является автором проекта «Россия-92 и далее». В условиях чистой игры Трамп побеждает безоговорочно 3,5 года каденции Байдена, которая есть вся разрушение и ложь. Когда народ исчезает, то исправлять уже некому и нечего.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Виталий Дымарский. Знаете, сегодня с утра, а мы записываем эту программу в среду, то и дело приходилось комментировать события в Курской области и отвечать на вопросы, порой неожиданные. Так один коллега спросил: а ты не считаешь, что Украина, войдя с танками и другим вооружением на территорию России, может поставить под сомнение свой статус жертвы? Ну, что сказать, вопрос действительно неожиданный. У меня есть свой ответ, но, думаю, вам интереснее послушать самого Михаила Веллера. Михаилович, приветствую. И у меня сразу...
Приветствую.
Первый вопрос. Мы перед эфиром, не будем скрывать, обсуждали какие-то темы, которую мы сегодня хотели бы затронуть, но вот вторглась вот эта вот ситуация в Курской области. Ни военный, ни боевой как бы аспект мы можем, наверное, хотя его тоже в какой-то мере обсуждать, но насколько это вторжение вообще меняет наше, вторжение украинское, меняет наше представление об этой войне? И меняет ли?
В моем представлении... Это меняет исключительно положение Украины со связанными руками, когда ее бьют по морде, не давая отвечать. Я никогда не слышал о войнах, когда одна сторона нападает на другую, а другой запрещены какие бы то ни было военные действия на территории агрессора. Это все равно, что если бы в 1944 году, дойдя до государственной границы Советского Союза, от 1941 года, Красная Армия не пошла бы дальше в Европу и в Германию, а сказала бы, вот как-то и все. Вот больше мы ничего не можем, а идти дальше, это что ж такое? Это же вторжение не на свою территорию. Но про бомбардировки союзной авиации Германии мы вообще не говорим, потому что с точки зрения США это не просто агрессия, это какое-то зверство, которое совершенно ничем не обосновано. Дело в том, что в этой войне, которая называется в России специальная военная операция, я не могу припомнить в истории некоего названия более лицемерного. И, ну, разве что прекрасная фраза товарища Сталина. Ну, товарища Сталина было блистательное и специфическое чувство юмора. Жить стало легче, жить стало веселей. Это прекрасная фраза, да. И так вот, когда 2,5 года Украину молотят почем зря, без ограничений, но Украине запрещено так называемыми западными союзниками наносить какие бы то ни было удары по территории агрессора, который там разрушает дома, сносит города, сотни убитых детей, десятки тысяч жертв мирных жителей, но на территории агрессора ни-ни. Это как-то странно. Война всегда жестока, и жестокость эта всегда двухсторонняя. Всегда виновным явно считается тот, кто напал на другого. Если этот другой никак не угрожал существованию нападавшей стороны, обычная советская и российская точка зрения, что вы посмотрите, они же нас окружили базами. Россия придвинулась ко всем. Российская граница находится вблизи столиц многих государств. От российской границы, какое бы государство мы ни взяли, несравненно ближе, чем от этой же границы до столицы России, Москвы. Спрашивается в задаче, Это что, никто не имеет обороняться? Никто не имеет застраховать себя от российского нападения? Слушайте, ну что же это в самом деле за ерунда? Потому что то, что да, Украина угрожала, это уже Финляндия угрожала, вы понимаете? И это по результатам договора Молотов-Риббентроп Финляндия входила в так называемую сферу интересов Советского Союза, и значит Советский Союз мог бы оккупировать ее целиком. Сначала это делалось под маркой. К нам обратилось рабочее, социалистическое правительство Финляндии о помощи. Обратилось оно непосредственно из гостиницы «Москва» в городе Москва под управлением товарища Кусинина, верного финского члена Коминтерна. Когда оказалось, что номер не проходит, то мгновенно поменяли всю мотивацию и сказали, нет, это мы просто хотели отодвинуть границу, что и повторяют миллионы одураченных людей до сих пор. А так Финляндия угрожала. Ну, конечно, Украина угрожала. На кой черт Украине подставляться под огромного российского соседа? Зачем Украине эти несчастья на свою голову? Ну, народу можно объяснить все, это мы проходили. Таким образом, сейчас имеет место совершенно нормальный, если можно в войне что-то называть нормальным, момент войны, и сетовать тут не на что. Вы пришли на чужую землю разрушать и убивать. То же самое на своей земле вы должны воспринимать как должное. Это все чрезвычайно горько. Эта горькость началась в феврале 22 года.
А как ты думаешь, повлияет ли это на умонастроение россиян? Ведь все, в общем-то,
вне
как-то
всякого
спокойно...
сомнения, вне да? всякого сомнения, они посмели на нашу территорию, на наши суверенные. Мы-то хотели уничтожить их фашистов, и их бандеровцев, их мерзавцев, а они-то нас за что? Это психология чрезвычайно простая, конечно. Вот здесь это будет лишний повод. Вы смотрите, какие они враги, на что они посмели покуситься. Мы можем бомбить все, но они чтобы не смели, мерзавцы. Это нормально.
Но смотри, с другой стороны, российские власти делали все возможное для того, чтобы население не чувствовало этой войны. Как, значит, рассказывают и Москва, и Питер, живут вольготной жизнью, рестораны работают, погода прекрасная, все хорошо. И люди не замечают этой войны. Но когда она уже идет на твоей территории, ее уже не заметить нельзя. Может быть, это вторжение, может быть, это эпизод, я не знаю, может быть, это не эпизод, может, он будет расширен, может быть, это событие, я бы сказал, оно все-таки воздействует и в другом направлении на мозги россиян.
Нет, не воздействует. Воздействует там, где идут бои и совсем рядом. А если это за сотни километров, то не воздействует. Есть телевидение, есть пропаганда и так далее, и так далее. Так что как будто к нам это не относится. И сейчас по миру таких случаев достаточно много, когда в одном месте идет война, а в другом месте как бы нормальная жизнь.
Ну да. Еще один аспект, что ли, этого вторжения. Это, там два срочника попали в плен с российской стороны. Но все отмечают, что это сам факт непреднамеренного, безусловно, но участие срочников в этой войне, если еще оно будет расширено, это участие, этот факт меняет каким-то образом представление об этой войне, когда это уже у тебя...
Это абсолютно ничего не меняет, потому что брали в армию и заставляли подписывать контракт, заставляли хоть ты тресни, хоть призывали из запаса, хоть призывали на срочную. А в армии есть много способов надавить на бесправного солдата так, чтобы он подписал этот договор. После этого он считается контрактник, вот и вся разница. Это все давным-давно знают, ничего это не изменит.
Но все-таки, смотри, одна из самых распространенных версий, а их миллион, все гадают, зачем Украина это сделала. И, кстати, одна из самых распространенных версий, что это как раз показать западным союзникам, что им нужно активнее включиться в эту войну, дать больше вооружений там, и так далее и тому подобное. Это имеет шансы на ну, успех, на какой-то эффект?
Вот я не думаю, рода. Чтобы это являлось большим предметом разговора, потому что цель войны – нанесение максимального ущерба противнику. Ущерб должен наноситься в том участке, где тебе удается создать перевес над противником. Только и всего. Это тактика старинная. Это идет, знаете, со времен Эмпедокла, со времен 5-6 еще веков до нашей эры Греции, когда люди умели воевать и применяли разные построения с тем, чтобы проткнуть в одном месте, а потом, выражаясь языком мировых войн 20 века, сматывать оборону в стороны. Так что, если можно здесь ударить и нанести поражение, которое имеет также моральный эффект, да, разумеется, это будет сделано. Вопрос в другом. Почему это не делалось раньше? И здесь возможен только один ответ, потому что Соединенные Штаты обставляют свои поставки оружия и всяческих припасов разнообразными условиями. Это относится ко всем странам, это относится не только к военным поставкам. Таким образом, общеизвестно совершенно, что помощь Украине имела условия никаких действий по территории России. Вот сейчас, вследствие того, что в Штатах зыбкие условия, чрезвычайно, что сейчас ложь льется страшным совершенно потоком, что совершенно не имеющие или мозгов, или совести украинские блогеры топят за сущие недоразумения Камалу Харрис с этим новым губернатором, то есть губернатором в новой вице-премьеры, все идет кувырком. Я не имею представления о том, каковы отношения между командованием, вооруженными силами Украины, а также отдельными частями и политическим руководством Украины. Я не могу этого знать. Никакого инсайда у меня нет. Могу только предполагать, что отношения эти не самые гладкие. Мы можем гадать, Штаты дали добро на такое нарушение границы или не дали. Поскольку сейчас в Штатах совершенно непонятное положение, непонятно, кто в результате выборов станет президентом. Понятно только, что в условиях чистой игры Трамп побеждает безоговорочно, и понятно, что чистой игры никогда больше не будет, потому что контроль над выборной системой, над счетными машинами участками давно захватила Демпартия. Точно так же, как были украдены в 100% без вариантов прошлые выборы, могут быть украдены и эти. Во всяком случае, демократы сделают для этого все. Надо понимать, что Камала Харрис, так же как Байден, из себя абсолютно ничего не представляет. Они не более чем точки фокусировки усилий демократической партии. И вот сейчас, когда Байдена отставили, а Камалу надо раскручивать, а положение неопределенное, несколько утерян контроль за частностями. В частности, простите за тавтологию, несколько утерян контроль за происходящим на Украине. И вот сейчас самое время активизировать действия. Что на Украине и произошло. Можно это понимать так, что они временно вышли из-под контроля, кроме того, что они знают. Будь власть Трампа, он бы их не ограничивал ни в каких военных действиях. Именно поэтому вся эта продажная украинская благосфера воет, что Трамп сказал, не даст Украине ни копейки, что наглое вранье. Но эти ребята не понимают, что если Украина встанет под контроль России, даже продажные твари не будут жить хорошо. Разве что какие-нибудь уроды вроде Портникова, который метался удобно при советской власти в Москву, он поработал в Москве, потом он переехал в Украину и дует все в ту же дуду. И так что сейчас вот такое неопределенное положение, и покуда вооруженные силы Украины извлекли некоторую выгоду для себя из этого неопределенного положения.
То есть ты думаешь, что Трамп изменит эту ситуацию, и при Трампе помощь Америке намного увеличится и качественно, и количественно. С другой стороны,
у нас есть для сравнения 4 года президентства Трампа, И вот уже скоро 4 года, более 3,5 прошло президентство Байдена. Причины нынешних войн, нынешней нестабильности в мире более чем понятны. Номер первый. Мы резко снижаем добычу нефти и газа в Соединенных Штатах. Мы резко сокращаем экспорт нефти и газа из Соединенных Штатов. Мы тем самым повышаем цены на энергоносители. Мы тем самым повышаем доходы Кремля, на которые он может воевать, потому что война, как известно, удовольствие дорогое. А также мы практически снимаем санкции с Ирана и в два приема перегоняем ему более 15 миллиардов долларов, которые он пускает уж всяко не на улучшение жизни населения. И мы опять даем деньги Газе, то есть, по сути дела, Хамасу. Вот если бы не были даны деньги Ирану и Хамасу, то не было бы этой войны в Израиле и всего кипения на Ближнем Востоке. Если бы не были повышены цены на нефть и не получил бы преференции Кремль, то не было бы никакой российско-украинской войны. То есть совершенно понятно, что инициаторы войны с Украиной – это, условно говоря, путинский режим, а с Израилем – это, условно говоря, экстремистские исламистские круги. Хамас, Хизбалла, за ними стоит Иран. Но без этих совершенно рассчитанных, совершенно понятных последствиях действий администрации Белого дома при Байдене, этого ничего бы не было. Вот то, что мы имеем.
Но мы помним, как 4 года, нет, как 8 лет назад, когда Трамп стал первый раз президентом, мы помним аплодисменты в Государственной Думе.
Да, скажи мне, пожалуйста, много раз и могу ответить сразу. Существует такая элементарная вещь, как черный пиар. Существует такая элементарная вещь, как операция прикрытия. Читайте замечательного Юлиана Семенова, который совсем не во всем был КГБшным халтурщиком, а кое в чем был очень талантливым писателем. У него в «Бомбе для председателя» есть прекрасная фраза. «Коллега, эти нападки справа мы как-нибудь стерпим. Но вот эта защита слева нас шокирует. Если когда-то, возможно, ты помнишь, был замечательный митинг, это было где-то году в 5-м, 7-м, 8-м, не помню, то есть уже много лет назад, 15, например, был небольшой митинг прямо на Охотном ряду у главного подъезда Думы, где были плакаты типа «Геи Москвы», ну, условно говорю, «За Иванова». Там сексуальное меньшинство поддерживает Иванова, после чего Иванов пролетел легче фанеры над Парижем. Он не собрал никаких голосов после такой поддержки. Таким образом, если Кремль, Путин после Мюнхенской речи и так далее олицетворяет в глазах Штатов опять врага, опять агрессора и так далее, и уже запускаются слухи, все избирательную кампанию, грязные слухи, за которые Хиллари Клинтон должна сидеть в тюрьме, но эта механика гораздо сложнее и гораздо менее управляема в Штатах и прочее. Вот к этим слухам прибавляется, что «да-да, мы за Трампа, и Дума аплодирует», так совершенно же понятно, что значит он кремлевский агент. Ну, это же так понятно. Это азы политики. Это азы делания репутации и уничтожения репутации. Но народ, он дурак. На него это отлично действует, на что и рассчитано.
То есть, когда Путин в интервью, как его, Карлсона, да, вот этот американец, который приезжал, когда он ему сказал... Да, когда он ему сказал, что он предпочитает Байдена, а не Трампа, поскольку Байден более предсказуемым или что-то типа этого, то вопреки своей сути он не соврал, оказывается.
Нельзя действовать по одной и той же модели раз за разом. Потому что сейчас, если бы он сказал, что он за Трампа, поднялась бы страшная волна, и припомнили все эти фейки, все эти бреды. Все это досье Стила, за которое он должен сидеть надолго вместе со своей пассией, с которой он переписывался. Эти безумные какие-то фантазии, что были наняты проститутки, чтобы мочиться на постель, где спал Обама со своей женой. Ну, это в пьяном бреду какой-то козел, то есть выгнанный из ПТУ за тупость, может придумывать такой бред. И таким образом надо иногда менять. А вот теперь он сказал за Байдена. А вот теперь думайте, правду он сказал или неправду? Правильно сказал Путин.
А скажи, пожалуйста, тем не менее, все-таки, а может, ну хорошо, тогда другой вопрос. Вот, а можно ли верить Трампу? Потому что он ведь тоже достаточно часто меняет свою позицию. То он говорит, что он остановит войну таким образом, то таким образом и так далее, и так далее.
Значит,
но
значит,
да. И значит, когда не говорил о условной поддержке первое, Украины.
Первое. Да. В политике верить нельзя никому. Слова политика не предназначены для того, чтобы соответствовать его делам. Слова политика предназначены для того, чтобы успешнее шли его дела, все подробности которых он не собирается обнародовать. Если мы возьмем, в частности, американских президентов, то из всех именно Трамп был тем, который сдержал все свои предвыборные обещания, а те, которые не сдержал, он пытался сдержать, но ему не давали изо всех сил, потому что демократы ложились костьми, чтобы не позволить ему закрыть границу с Мексикой и достроить стену. То есть палки ставились в колеса на всех совершенных шагах. И вот как раз все, что он говорил, он все делал. И вот как раз его действия наиболее предсказуемы. И его имидж, который рисует СМИ, а мировые СМИ сейчас, ну, минимум на 90% левацкие, социалистические, потому что таковы все правительства нынешнего Запада. Они лепят образ, который не имеет отношения к действительности. Трамп говорил НАТО, что нужно повышать, черт возьми, взносы в бюджет НАТО, что нужно на собственное вооружение тратить уж не меньше 2% бюджета, о которых мы договорили. О чем выли СМИ? Что Трамп ухудшает отношения с НАТО. Вот началась эта война. О чем завыли СМИ? Что нужно увеличивать оборонные вложения. Мы имеем 3,5 года каденции Байдена, которая есть вся. Разрушение и ложь. Ложь и разрушение. Ничего больше. Война российско-украинская началась только потому, что были сделаны соответствующие движения со стороны правительства Соединенных Штатов, не Конгресса, не народа, администрации Белого дома, которые позволили и в чем-то даже поощрили Путина на начало этих действий, на которые при Трампе он не решался и возможности-то особенно не имел. После чего сколько было разговоров о помощи, но оружие давалось ровно столько, чтобы война продолжалась, не заканчиваясь ничем. Сколько было сказано уже о ленд-лизе, нет слов. Ничего, ни гвоздя, ни патрона не было поставлено по ленд-лизу, но при этом народу внушают, ибо народ оболванен, и оболванить народ, в общем, нетрудно. Что, конечно, Байден помогает, а что касается Трампа, переводы извращаются, интервью сокращаются, в статьях все перевирается. Ну, что же вы хотите? То есть, когда это самое Кеннеди-младший, нынешний, выступает в Конгрессе и показывает, какие трудности в Луизиане, потому что 58 тысяч годовой доход среднего домохозяйства – это 4 человека. При этом продукты выросли на 20%, арендная плата на жилье на 260% и так далее, и так далее, и так далее. И концы с концами не сходятся. И что же вы думаете? Это есть где-то в русскоязычном пространстве? Да разве что на сайте одного-двух хороших человек, с которыми мы прекрасно знакомы. А там другое. Он сказал, что это Трамп социопат. А он не сказал, что Байден последнее дерьмо, которое гробит Америку. Сказал. Но этого вам знать не полагается. Вот что сейчас происходит. И все разговоры тех же украинских блогеров, это на самом деле агенты влияния правительства США, и они кладут Украину под влияние именно этой демократической партии США и всего этого. То есть любой блогер, у которого много слушателей, это выступающий на политические темы за ту или иную сторону, это агент влияния. Вольный или невольный, умный или глупый, платный или бесплатный. И вот практически все агенты влияния среди украинских блогеров, они все топят за ту самую партию, политика которой обошлась Украине уже в сотни тысяч жизней. В принципе, они все преступники. И сами они, конечно, думают иначе, но мало ли кто что думал. Был Нюрнбергский трибунал, был октябрь 1917 года. Понимаете, потом, вот что касается 17 года, один момент доставляет мне злое удовлетворение. Расстрел всей так называемой Ленинской гвардии в 1937 году. Все эти сволочи, которые отправили на тот свет миллионы людей, и которые вот так вот полагали, что да-да, мы уничтожим классовых врагов, а потом будет хорошо. Вот когда под расстрел пошли они страшно переживали. Вот хоть они поплатились за то, что они делали. Вся русская интеллигенция поплатилась за свой кретинизм. Как она относилась, понимаете, к господам разнообразным социалистам. Я вам доложу, что американская интеллигенция, а большинство интеллектуалов придерживаются социалистических взглядов традиционно, американская интеллигенция очень жестоко расплатится за свой кретинизм. Они никогда ничего не поймут. Они никогда не скажут: ребята, мы были идиоты. Но когда их будут гонять, как хунвейбины, гоняли учителей и прочих врачей, им это вот и кается. Может, не сомневаться.
Слушай, по поводу 37-го года, все-таки говорить о том, что Сталин совершил какую-то полезную работу, тогда нужно говорить о том, что и Путин совершает полезную работу, когда он пересажал всю либеральную оппозицию, всю ту интеллигенцию, там, теперь она уже не советская, а российская, о которой ты говоришь.
Значит, во-первых, я не совсем согласен с этой аналогией, где Сталин с его целями и программой, и где Путин с его целями и программой. Но в чем я готов с тобой согласиться? Меня много лет продолжают приводить в совершеннейшее недоумение мнения еще живых интеллигентов, которые уже в 94-м, 95-м, 98-м годах оставались верными сторонниками Гайдара, Чубайса, реформаторов и реформ. Они ничего не понимали и так ничего и не поняли. Вместо того, чтобы в считанные месяцы свернуть это разворовывание страны, свернуть раздачу всего добра конкретным пацанам, будь они трижды преступники, ну как же, зато мы обязаны создать класс крупных собственников. Вот тогда коррупция и обдирание шкур с людей были встроены как арматура в основу всего политического здания Российской Федерации. Исправить ничего нельзя, потому что сначала нужно провести полный пересмотр итогов приватизации, так называемой, 92-го, 3-го, 4-го, 5-го. Но когда вопят: как? Ведь все получили квартиры. Не надо путать пест с перстом. Речь идет о той собственности и тех товаров, которые являются средствами производства. Квартира – это жилье, которое потребно любому суслику, любой мыши. И это жилье людьми было многократно отработано системой перераспределения доходов Советского Союза, когда отбиралось все, а потом все распределялось. И говорилось, это вам бесплатно. Бесплатный, да-да, сыр в мышеловке. Но что касается всех этих комбинатов, никелевых, медных, угольных, нефтяных, гидроэлектростанций, черта дьявола, все это было ограбление страны. И в результате этого ограбления понадобился тот, кто будет охранять наворованное добро. И тогда они вместо выборов устроили смотр кандидатов на преемники. Вот кто бы подошел им, выборами там не пахло. Они перебрали десяток-полтора кандидатур и остановились на тихом исполнительном Путине. Кто его выбрал? Те самые, кто получил самый большой навар от этой приватизации и сумел перевести во властный ресурс значительную часть своего капитала. А что говорила интеллигенция? Конечно, говорила интеллигенция. Мы строим капитализм. Так вот, что я вам скажу. Я не знаю, кто из людей, который там тогда кричал, вопит, но, что касается посадки олигархов, все без исключения могут сидеть, не промахнешься. Абсолютно. И вот это исключение из списков кого? Амина и Фридмана. Они точно такие же воры, как все остальные. Мошенники, мошенники, воры, жулики, спекулянты. О чем вы говорите? И так что кое-что полезного всегда происходит, да. Потому что, надо понимать, не Путин закладывал основы этого государства. Не Путин строил эту конструкцию. Не Путин является автором проекта «Россия-92» и далее. Он был лишь одним из. Он сидел на финансовых потоках у Собчака. А кто его туда посадил? Кто его туда привел за руку? Все эти майсы типа, да они были знакомы еще в университете. Да мало ли кто с кем был знаком, что за бред. Вот, понимаете, они строили, строили и построили, и как в свое время огребли лучшие люди России, так называемые, за свое бездарное лето 1917 года, так огребли и эти, одни за свою дурь, а другие за свой жадный воровской сволочизм. Да, 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 да. Из этого не следует, что если крокодил съел твоего врага, то он стал твоим другом. Но кое-кого иногда полезно и съесть, да.
То есть ты считаешь, что Путин – это не анти-90-е, а производные все-таки 90-х?
Да я об этом говорю 20 лет. А чего непонятного-то? Дело в том, что производные и анти совершенно друг друга не исключают. Это те самые основы диалектики, которые у нас некоторыми принято считать марксистскими. Совершенно верно. Из сильного выйдет сладкое, и из едущего – ядомое. Это, говорят, в Библии написано довольно давно, до нашей эры. Совершенно верно. Это производное от 90-х, которое стало отрицать вот этот вот режим, вернее, по ветру, то есть поверху, всю эту веселую, игристую пену и волны шампанские 90-х. Это точно так же, как диктатура Кромвеля, производная от Великой Французской революции 17 века, диктатура Наполеона, производная от Великой Французской революции, совершенно естественно. Так всегда и бывает. На смену разрушителям приходят переделыватели, а на смену переделывателям диктаторы, которые управляют всем. Это жизнь.
Ну, слушай, но сидят-то не олигархи, сидят простые, обычные люди, небогатые очень часто, просто которые придерживаются других взглядов, которые придерживаются, там, хотят демократии, которые не хотят войны, кстати говоря. Да, когда сажают за слово «мир», ну и так далее и тому подобное. Да, это
простите
же не...
великодушно. Так, нынешние Сидельцы, и Яшин, и Карамурза. Они в 90-е годы ничего не значили. Им сколько лет? Ну-ка, открутим на 30 лет назад. Чем они были 30 лет назад? Да они пацаны были, подростки. Они что, в чем-то принимали участие? Они к этому никакого отношения не имели. Они вошли в жизнь уже в этот чудесный режим, который как из этой куколки вылупился из 90-х. И, разумеется, последствия этого режима им не понравились. Мы говорим не о них. Они, послушайте, честные, благородные люди, которые жертвуют своим здоровьем, судьбами, жизнью, вообще судьбами своих семей для того, чтобы в их стране все было по-человечески. Здесь нет вопроса. Мы сейчас говорили совсем о других людях.
Ну да. Ну, кстати говоря, эти ребята, они действительно, они того возраста, что они не могли никак быть в какой-то хоть мере, да, в 90-е годы там участвующими во всех этих процессах, но тем не менее они хотят все-таки возврата страны скорее в то состояние, чем в то, чем чтобы она была в том состоянии, в которое ее вогнал Путин.
Да, я понимаю, они хотят свободы и демократии. Значит, да. Они, мне так представляется, я недостаточно знаю их взгляды, и я не знаком с ними лично. Я сколько-то раз разговаривал с Карамурзой, и очень коротко, вопросы-ответы, но это же не знакомство. Я не уверен, что они понимают, что произошло в 90-е. И я не уверен, я не знаю, очень может быть, пусть я ошибаюсь, но я не уверен, что они понимают, что происходит на Западе сейчас. Сейчас Запад в полный рост строит социализм, который он в основах конструкции уже построил. Этот социализм строится по лекалам не большевиков, а меньшевиков, постепенновцев, постепенного захвата власти через врастание в существующие в буржуазном государстве структуры и трансформацию этих структур по своему усмотрению под себя. Вот то, что давно уже происходит. Отличается же этот социализм тем, что он происходит в эпоху глобализации, в эпоху мгновенного перекидывания капиталов из одного края планеты в другой, мгновенного перекидывания потоков информации. А кроме того, что они не учли, когда я писал об этом впервые в 96-м году, простите, пожалуйста, в России философии не было, нет и не будет. Господь ее не для того создавал. Они болтологию принимают за философию. Для примеров, я не знаю ни одного человека, кстати, в Америке тоже, который занимался бы творчеством Джека Лондона и читал бы Герберта Спенсера. Не читая Герберта Спенсера, понимать Лондона невозможно. Но это их не колышет. Так же, как российские толстоведы не читали ни Адама Смита, ни Шопенгауэра, ни Агюста Конта. Вы понимаете? И то, что они пишут о философских воззрениях Толстого, это собачья чушь. А они этих взглядов не понимают и считают, ну, так, знаете, издержками гения. Вот изобразительная художественная сила. А вот, ну, знаете, это философия, ну, там, ну, простим ему всю вот эту самую фигню. С ними ничего не поделаешь. Вот что касается всей вот этой происходящей дури, так вот сейчас на Западе они не понимают, что происходит. Они не понимают, что то, что сегодня полагается, пропагандируется, декларируется, как современные европейские ценности, на самом деле является антиценностями. На самом деле является уничтожением тех ценностей, на которых взошла наша великая цивилизация, которой, слава Богу, хоть боком с краю, но Россия тоже имеет честь и счастье принадлежать. Они этого не понимают. Ну, вот здесь очень трудно что-то поделать. Они не понимают, что вот этот язык, который включает слова и толерантность, политкорректность, и гомофобия, и сексофобия, что-то еще, это левацкий новояз, направленный на разрушение традиционных ценностей, потому что под каждым словом стоит понятие. Новое слово, которое изобрели и стали втиканивать в мозги, является собой новое внедряемое понятие, которого раньше не было. И это новое понятие вытесняет старое понятие и превращает старое понятие в нечто совершенно плохое, отрицательное и пещерное в глазах населения. И таким образом польский генерал выкидывается из одного из своих комитетов НАТО за гомофобию. Вы знаете, когда-то генералу Шварцкопфу четверть века назад довольно дорого в карьере обошлась фраза: «Солдат должен быть уверен в бою за свою спину, надежно прикрытую товарищем, а не бояться повернуться к нему задом». Генерал Шварцкопф о гомосексуалистах в армии. Гомосексуалисты решили показать генералу, что они объяснят ему и про окоп, и про спину, и про зад, и про солдата. Примерно вот так вот. Вот это те антиценности, которые уничтожают ценности истинные. Это уничтожение морали, уничтожение семьи, уничтожение национальной идентичности, уничтожение народов и государств. И вот это они объявляют современными ценностями. Они думают, что глобализм, глобализация – это все объединятся и будут дружить. У них не хватает мозгов даже понять, что глобализация, а на какой, собственно, основе? Вот когда-то, во времена великих географических открытий, берем 17 век, глобализация шла под маркой европейского нарождающегося капитализма, вот жесткой христианской цивилизации. А сейчас у нас цивилизация будет идти как? Как западный социализм или как что? Они не понимают даже того, они не желают этого понимать. Об этом давно написано. Они же не будут читать Хайека. Они же не будут читать Джона Голдберга. Они вообще ни хрена не читают. Они же малограмотны. Они не понимают, что социализм неизбежно политически ведет к диктатуре. Потому что плановая экономика – это экономическая основа именно диктатуры. Им вдалбливали всю жизнь, что фашизм – это правое движение. Это нужно было изобрести. Фашизм – это одна из форм социализма. Фашизм – это коллективизм в переводе с итальянского. Итальянский фашизм, российский, советский, интернационал-социализм, германский национал-социализм – это формы одного и того же течения, которые к правым не имеют никакого отношения. Это отрицание демократии, это отрицание свободной экономики и так далее. И вот таким образом Запад строит вот такую вот диктатуру, оболванивая народ. И к моему величайшему сожалению, практически вся российская оппозиция, практически вся российская интеллигенция, то есть с упорством, достойным лучшего применения, повторяет эти догмы для дебилов. Я могу только скорбеть, я могу только сказать еще раз – я не могу изменить мир один и сразу.
Да, я вообще не знаю, кто может сейчас изменить мир, но, тем не менее, видимо, все-таки многие стараются. Когда ты говоришь о традиционных ценностях, насколько твои традиционные ценности или те ценности, которые ты называешь традиционными, насколько они совпадают с традиционными ценностями, о которых говорит Путин? И которые он вписал даже в Конституцию, если я не ошибаюсь.
Я не являюсь знатоком речей Путина. Они меня очень мало интересуют. Я вспоминаю свою любимую старого итальянского фильма «Что он скажет вам завтра, то я скажу вам сейчас». А что он говорит о традиционных ценностях? Я не в курсе.
Ну, он что-то похожее. Значит, неприятие там ЛГБТ, естественно, там домострой, ну и так далее, и тому подобное. Такое.
Значит, Никогда не надо действовать по старой пословице «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Никогда нельзя никакую мысль, никакое утверждение доводить до абсурда. До абсурда довести можно все, и любое утверждение превращается в свою противоположность. Что касается ЛГБТ, то здесь, как я понимаю, Путин подобрал то, что лежало на полу, что бросили и никто не хотел поднимать. Когда в Италии, сколько я помню, не так много лет назад, узаконили двое однополые браки, миллионы людей вышли на улицы, но правительству было до фонаря. Дело в том, что я не могу сейчас читать лекции по эволюционной генетике и тому подобное, тем более, что я не доктор наук в этой области, но представление какое-то имею, других читал, у которых есть мозги и которые посвятили этому жизнь. Так вот, что касается всего движения ЛГБТ, это дошло до совершеннейшего маразма, и это все абсолютно противоестественно. То есть тысячи человек видят, что вот это вот этого мужчина. Мужчина говорит, а я чувствую себя женщиной. Чувствую себя до посинения. А другая тысяча, которая видит тебя мужчиной, ее мнение ничего не значит. Ее чувство ничего не значит. И так далее, и так далее. И вот уже сообщают, что это какое зверство. Мужчина выиграл велосипедную женскую гонку, но ведь он же сказал, что он ощущает себя женщиной. Вместо того, чтобы его кастрировать, а перед этим высечь. Говорят, вы негодяи, как вы можете протестовать? И рыдающая, которая не стала чемпионкой и написала в Фейсбуке, что это такое, через 5 дней кается под грудой ругани, которая не обрушила, и говорит, да-да, я поняла свою ошибку, он женщина. Да вы что, с ума сошли? Если взять вот идущие уже сколько дней волнения, митинги, погромы в Англии, это что, их ультраправые? Ультраправые – это один из штампов, обозначающих нормальных людей, только и всего. И ультраправые – это люди, которые совершенно естественно полагают, что Англия должна быть Англией. Англия – это христианская страна англичан со своей довольно длинной историей. Эта история известна 2000 лет, однако же. Известна история племен и народов, которые заселяли, известна история их христианизации, известно достаточно все. История Англии написана многократно разными людьми. И пришлые, которые являются туда со своим укладом, не желая принимать это, они к англичанам не имеют никакого отношения. Они абсолютно чужие люди. И эти чужие настаивают на своем праве быть чужими и еще других гнуть под себя. Да вы с ума сошли. Когда громили этот приют для мигрантов в Роттерхэме, и ни один диктор не упомянул, что это тот Роттерхэм, где изнасиловали 1500 белых девочек. Это продолжалось в течение 15 лет, и полиция молчала, боясь обвинений в расизме. Вот это все, наконец, выплеснулось, потому что это наглая ложь и уничтожение собственной культуры и собственных народов всем уже осточертело. И вот здесь вот Путин играет беспроигрышную карту. Он ее теоретически играет. Он играет запретом на пропаганду ЛГБТ. 100% согласен. Никакой пропаганды ЛГБТ. Никого не касается, кто делает что-то, кто-то за закрытыми дверьми. Но пусть он не вылезает с этим на люди. Мы хотим показать, что мы есть. Да нахрен ты сдался? Ты что, сход, совокупляющийся на площади, что ли? Что это за бредятина? Сортировать людей по способу производства полового акта. Какой кретин это чем придумал? То есть мы знаем, какой кретин придумал, но это отдельный разговор. Это лежало на полу. И в это же время Путин благополучно накачивает Россию мусульманами из Центральной Азии, бывших советских республик, которые ведут себя все более нагло, агрессивно и самостоятельно. И все чаще звучат фразы «Мы приехали сюда не к вам. Мы приехали сюда быть вместо вас». И можно подумать, что тот же Путин не знает, что происходит, или же это происходит без его распоряжения. Разумеется, с распоряжением. И объяснить это можно только одним. Я могу ошибаться. Я повторяю, у меня ни малейшего инсайда. Объяснить это можно только сговором с западными так называемыми элитами об уничтожении российского народа и российского государства по западной модели. Нет одного народа, нет одной культуры, нет одной религии, мы все размоем. Вот что происходит на самом деле. А война – это так. На войне у нас уничтожается в первую очередь кто? Молодые мужчины, самый пассионарный элемент. И вот с точки зрения сохранения народа и государства, кроме того, что это преступление России против Украины, это преступление против России тоже, российского руководства, потому что это работает на уничтожение российского этноса. Ну, уничтожение вообще славянского этноса и российского, украинского. Вот это вреднейшее из последствий, потому что все можно восстановить, все можно исправить, кроме одного. Когда народ исчезает, то исправлять уже некому и нечего. А вот война – это работает на уничтожение народа.
Миш, может быть, последний вопрос, а может, еще успеем. Но тогда непонятна вот эта идеология, что ли, путинская. Там такой винегрет, там столько всего намешано. Там получается и левый интернационализм, да, и правый русский национализм, о котором тоже все говорят.
Охота тебе говорить об этой билиберде. Эти словесные нагромождения не имеют... Да не слушай ты эту чушь. Это не имеет никакого значения. Достаточно того, что происходит. Слова никому не нужны и никому не интересны. Мало ли что, сегодня сказал одно, завтра другое, послезавтра третье, и все врет, потому что язык дан политику и разведчику не для того, чтобы говорить правду. Это не разговор, это чушь собачья. О чем ты?
Тогда давай завершим наш сегодняшний разговор одним вопросом. Я тебе сейчас хочу зацепить цитатой 16 века. Сейчас я найду ее. Вот. Извините, одну секунду. Буквально. Это цитата Сигизмунда Герберштейна, австрийского посла в России, который потом описал свои впечатления от Московии. Это 16 век. 5 веков прошло, и вот что он написал. Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким. За кем приоритет?
Мне это напоминает чудесный короткий анекдот. Заходят в бар курица и яйцо. И бармен спрашивает, ну, и кто из вас первый? Так вот, все это на самом деле одно и то же. Народ персонифицируется в государе, государь влияет на народ, от осинки не родятся апельсинки и так далее. Все это один ком теста. В этом коме теста один такой побег с шишечкой наверху теста вытягивается наверх, и он государь, а остальное тесто внизу, но это одно тесто, то же самое.
Спасибо большое. Это был Михаил Веллер. Носитель и традиционных ценностей, человек, который знает, как и надо нам всем жить. Слушайте его,
нет,
соглашайтесь.
Нет, это преувеличение. Ты преувеличиваешь мои скромные возможности. Но я имею свою собственную точку зрения. Каждый имеет право на собственную точку зрения.
Да, и я хотел как раз завершить. Да, соглашаться или не соглашаться – это ваше право.
Точно.
Спасибо. Всего доброго. До
встречи.
Спасибо
большое. Спасибо всем. Счастливо.